Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, в эфире программа «iTech», у микрофона Руслан Осташко. Недавно я наткнулся на один пост в живом журнале, в котором автор излагал одну интересную теорию насчет того, почему хорошо жить в России. Кстати, очень похожую теорию я когда-то читал в Фейсбуке основателя Life Internet Германа Клименко. Теория такая. Для того, чтобы добиться успеха за рубежом, нужно делать что-то прорывное, что-то особенное. А помимо этого, нужно еще и улыбаться или предлагать какие-то бонусы или делать все невероятно быстро. А в России для достижения успеха в бизнесе достаточно только двух вещей. Делать свою работу хорошо и делать свою работу вовремя. И тогда на фоне конкурентов-раздолбаев твоя компания будет настоящим чемпионом. А в комментариях к этому популярному посту автор сразу же объяснил, что он в корне не прав. Автору, точнее, сразу же объяснили, что он в корне не прав, и Россия ужасная страна, и что на самом деле для успеха бизнеса, независимо от того, работает ли он с государством или с частными компаниями, важно только одно – размер отката, который ты можешь дать тому, кто принимает решение. Все остальное не имеет никакого значения, нет смысла вкладываться в качество. Сегодня у меня в гостях руководитель компании, основатель компании, которая работает в бизнес-то-бизнес сегменте и обслуживает очень крупных корпоративных клиентов. Я хочу поговорить с вами о том, как можно построить успешный IT-бизнес в России и кто прав, сторонники откатов или сторонники качества. У меня в гостях основатель компании Rook Solutions Андрей Белевцев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу хотел поправить, я не основатель, я сооснователь. У нас двое, да, мы вдвоем с партнером работаем все время. Ну, мне кажется, что говорить о том, что бизнес в России можно построить только начиная с откатов, это могут говорить те люди, которые никогда не строили бизнес в России. Или вообще не строили бизнес там в любой стране мира.
И не знают, что такое бизнес, что откат — это немножко не бизнес.
Ну да, это немножечко, возможно, это какая-то dark side, как бывает, да, темная сторона силы, люк, да, но... Если говорить о том, что могут сделать все, ну, давайте так скажем, что, наверное, это то, что как раз могли бы сделать все. Если все было бы так просто, может быть, все бы так работали и были бы великими миллиардерами. На самом деле, с того, чтобы сделать все быстро, качественно, в срок, а главное, держать те обещания, которые ты даешь своим поставщикам, наверное, все только начинается. Это необходимое качество. Я, опять же, не соглашусь и со вторым утверждением, что этого достаточно.
Да? Ну, это ж, вы понимаете, что это две истории, такие показательные истории того, как думают о России, и ни одна из них не является истиной.
Это правда. В этом смысле мне, наверное, близок взгляд того, что Россия в существенной мере страна возможностей. То есть у нас действительно во многих сегментах рынки недостаточно зрелые, и человек, который хочет, человек, который будет работать, он может реализовывать себя, может добиваться успеха.
Вот расскажите о себе и о своей компании нашим радиослушателям, потому что я не думаю, что все из них знают, чем занимается компания Rook Solutions.
Да, конечно, мы работаем там в достаточно специфичном сегменте, мы действительно B2B, поэтому массовому пользователю, наверное, неизвестны. А нам 3,5 года, и компанию, как я говорил, мы сделали с моим партнером, с Дмитрием Тузовым. Я живу в Москве, он живет в Питере, у нас два офиса. А Москва в большей степени занимается...
У вас три офиса, у меня потом будет отдельный вопрос.
Да, конечно, давайте, конечно. Наши основные клиенты — это операторы связи. Мы изначально выходили на рынок, работая с операторами связи, потому что сама миссия нашей компании была в том, чтобы помочь таким большим крупным бизнесам, ярким примером, который является оператор связи, это в России это там, большая тройка, каждые 65-70 миллионов активных абонентов. Это очень крупный бизнес с точки зрения кастомер-сегмента. А помочь им научиться работать в вебе так, как это делают самые модные, легкие, прорывные интернет и коммерс-стартапы. И это очень сложная задачка. Нужно вложить много ума, много технологий в то, чтобы они смогли строить все свои инициативы по коммуникации с абонентами в вебе не так, как было принято в этой среде многие годы до этого. А это означает каждый год делать один большой крупный проект, может быть, к концу года что-то такое как бы массивное сдать. Это означает быть способным гибко менять интерфейсы, гибко работать с клиентами, не делать один интерфейс для всех, а стремиться к тому, чтобы вы, как абонент сотовой связи, могли иметь абсолютно персональное, личное, единое абонентское пространство.
А вот в чем конкретно это выражается? Создание этих личных кабинетов или что это?
Это в том числе... Смотрите, сейчас существует очень много каналов коммуникации с вами как с человеком. Личный кабинет – один из них. Конечно, ну, как бы все начиналось просто с сайта, да? Там сначала были сайты, потом появились личные кабинеты, где можно чем-то управлять. Потом к ним добавилось мобильные приложения, потому что мы много пользуемся телефонами. Любая новая носимая электроника получает сейчас какую-то свою версию там, того, что можно назвать личным приложением. Да? Вышли часы, а Билайн сразу выпустил вот... Еще часов-то нет у людей Apple Watch, но все равно как бы уже приложение анонсировано в этом степени. А на самом деле и веб не ограничивается на сайте, которым принадлежит тебе. Есть огромное количество ресурсов, где вы пользователи, где все мы проводим много времени. Это социальные сети, это крупнейший портал Рунета, Яндекс, Mail.ru и так далее. Так вот, наша задача, мы делаем платформу, которая позволяет оператору создать тот самый единый опыт. То есть если вы можете управлять своими услугами в личном кабинете, то вы можете управлять этими услугами и на сайте оператора, со временем вы сможете управлять этими услугами и внутри социальных сетей, и на сайте крупнейших ресурсов Рунета и так далее.
Вот из того, что сделано у оператора большой тройки, что ваше? Вот я этот вопрос задаю к тому, чтобы подготовить наших радиослушателей, задавать вам вопросы, потому что все мы являемся клиентами операторов чаще всего большой тройки, да, и многие там, кому-то удобно, кому-то неудобно, да, и сейчас многие могут задавать вопросы вам на эту тему, когда узнают, что это в ваших рук дело оказывается.
Понятно. Ну, смотрите, ситуация всегда достаточно комплексная, там мало где ты являешься единственным поставщиком, но, тем не менее, на нашей платформе работают многие из сервисов, которые видны у МТСа. То есть это и личный кабинет текущий МТС, это представитель МТС в социальных сетях.
То есть если кому-то из наших радиослушателей некомфортно в личном кабинете МТС, то они могут позвонить и задать вам вопрос, почему это так неудобно.
Безусловно, мы все послушаем, примем к сведению и так далее. Мы очень много работали с Йотой, то есть фактически там многие из тех интерфейсов, которые есть в Йоте, они так или иначе используют наше решение.
Ваше решение — это юзабилити, это вот именно формирование логики работы с...
Логики работы, в первую очередь,
то есть это мысль, это не техническая реализация?
Нет, смотрите, это техническая реализация, мы не занимаемся дизайном как таковым, то есть если говорить про то, вот сейчас, к сожалению, там красиво или некрасиво, это немножко не мы. Мы занимаемся
техникой. А вот есть эта функция или нет,
это функция? Если эта функция или нет, это к нам во многом.
То есть вы разработки логики работы с клиентами для операторов?
Да.
Сотовой связи и, наверное, провайдеров?
С прошлого года начали работать с банками, вот банк Открытия в прошлом году запустил тоже свои возможности там входа в личный кабинет банка по аккаунтам социальной сети. Это для банка решение вопросы. Достаточно новое, да, потому что банкам очень страшно, то есть есть вопросы безопасности, защиты информации и так
далее. То есть ваша компания является специалистом по построению взаимоотношений между пользователем и производителем услуг либо товаров?
В существенной мере, да.
То есть вы рассказываете про... Часто бывает так, я понимаю, в чем ваш бизнес теперь наконец-то полностью, да? Часто бывает так, что есть производитель товара либо услуг, который не может правильно взаимодействовать со своим потребителем. У него нет на это ресурс, нет квалификации, нет опыта, нет желания, возможно, часто такое бывает. Говорит, ребята, вот мы хорошо производим или делаем услугу, мы не хотим искать удобных способов взаимодействия, чтобы клиенту надо было нажать не 3 клика на мышке, чтобы задать вопрос, а 1, например. А вы как раз-таки на этом и специализируетесь, правильно?
Мы, в первую очередь, стремимся вот в том, о чем мы говорили, преодолеть именно технологические барьеры и ограничения. Мы работаем с безопасностью, чтобы вот те самые процессы продажи услуг были безопасны, при этом максимально удобно. Например, вы хотели бы, попав на сайт оператора, чаще всего вы там зачем приходите на сайт? Ну, скорее всего, вы хотите узнать какое-то описание услуги, сколько оно стоит. Например, вы едете...
И купить, может быть.
И купить, да. Сделать. Ну, то есть, если вам понравится, то купить. Как это происходит традиционно? Вы попадаете на сайт, идете, смотрите, ищете где-то описание услуги. Или, может быть, вы сразу из поисковика попали на описание услуги. Почитали. Вам, допустим, понравилось. Что вы должны сделать после этого? Вы сейчас с планшетом, допустим, изучаете эту историю. А вам нужно пойти в личный кабинет и заново искать эту же услугу, которая вам понравилась. Так было всегда. Вы посмотрели на сайте описание, но потом вам надо пойти в личный кабинет, ввести логин, пароль, заново найти эту услугу и еще раз ее тогда уже там попытаться купить. Ни для одной e-commerce компании это немыслимо. Да? Мы не можем себе представить интернет-магазины, что мы здесь мы ищем описание, а вот потом в другом месте мы пытаемся это купить заново. Тем не менее, если сейчас посмотрите на сайт практически любого банка, вы здесь будете читать описание услуги и совершенно в другом месте пытаться ее купить, даже если вы действующий клиент банка. Вот впервые...
Не у всех так. Но у многих.
Ну, очень-очень-очень у многих. То есть, допустим, в Телекоме в прошлом году вот мы с МТС запускали трансформацию сайта, после которых непосредственно в том месте, где есть описание услуги, можно нажать на кнопочку и подключить, например. То есть маленькие-маленькие шажочки, упрощающие использование услуг, упрощающие общение с большим сервис-провайдером, это наша задача, и преодолеть их сложно технологически. Возникают вопросы безопасности, возникают вопросы интеграции с бэкэнд-системами оператора. Наша задача — решить вот все технические проблемы.
Это то направление, куда сейчас, как мне, как если не ошибаюсь, движется и Google, и Яндекс, где в результатах поиска они планируют сразу выдавать кнопку «Купить».
Вот для того, чтобы Google и Яндекс...
Чтобы они могли выдать эту кнопку, нужно ваше решение.
Совершенно верно, да. То есть они могут очень хорошо предсказать момент, когда хорошо бы это предложить. Но сейчас
если
нельзя там купить.
Если
да?
на сайте нет этой кнопочки, то, соответственно,
ничего не получится,
при,
да.
При своих возможностях это сделать, они этого сделать не смогут,
совершенно
потому
верно.
Что они не могут залезть в бэкэнд-систему.
Да, и, собственно говоря, сделать это подключение, проверить, а мы с вами, абоненты, все-таки хотим быть уверенными, что не будет фрода, что не будут какие-то мошенники списывать с нас деньги за какие-то премиум-услуги, которые мы не хотели.
Вот так подробно мы остановились на первом этапе, чтобы наши радиослушатели до конца понимали, кто у нас в гостях, и готовили свои вопросы, потому что, я думаю, многие будут говорить о том, что что-то в вашей системе некорректно работает, а потом окажется, что ваша система или не ваша, будем разбираться. Вот, кстати, приходит уже вопрос, 692-й спрашивает нас на сайте, вам не кажется, что многие западные бизнес-схемы схемы у нас не работают? Другой менталитет, я так понимаю, что они вашу схему предложить кнопочку «Купить» здесь и сейчас, где я читаю, они считают, это западные схемы, у нас это работать не будет.
Знаете, сложно, наверное, как бы не пообщавшись с автором вопроса трактовать, но, понимаете, я сильно верю в то, что если мы делаем что-то удобнее для конкретного человека, для пользователя, то он будет этим пользоваться, если это действительно удобнее. И здесь вопрос не в западной схеме, не в каком-то там отличном менталитете, вопрос там, удобно вам или неудобно.
Ну, в принципе, да, так оно есть. И если помните эпоху зарождения первых доткомов, когда даже не первых, уже, наверное, в России первых сайтов, когда мы говорили, что вот западные сайты, они такие все минимум графики, больше текста, а наши сайты, наши типа любят, чтобы было красиво, дорого-богато, да, как говорится. Сейчас, мне кажется, настолько нивелировано, что вот, я не вижу большой разницы между большими интернет-ресурсами российским и западного сегмента. Они, в принципе, более-менее уже к одному функционалу пришли.
Возможно. А есть сегменты, в которых сейчас с точки зрения удобства использования, например, многие мои друзья, ко мне вчера приехал товарищ, он живет в Канаде постоянно, ну, мой друг, одноклассник, мы учились с ним вместе, он приехал, он был шокирован, когда после...
Качеством нашего интернета?
Нет, когда после обеда я просто перевел ему с карты на карту там, деньги, которые мы должны были там, разделить за счет, это был шок, он говорит, в Канаде, ну, там, пока ты сделаешь этот банковский перевод, запаришься.
Ну да, но у нас это все есть, но, правда, все комиссии берут. Вот для меня тоже большой перевод с карты на карту, да, там у многих операторов это решено, конечно же, но там не очень понятно формирование комиссии, ограничения по суммам, но это все в рамках законодательства.
Да.
Это уже не совсем. Тут область банкинга и транзакций, это во многом регулируется финансовым законодательством. У вас есть три контактных адреса. Москва, Санкт-Петербург, как мы уже выяснили, почему, и есть Винтертур, да, Швейцария. Вы российская компания, швейцарская компания? Вы все-таки россияне вы или швейцарцы?
Ну, смотрите, мы россияне, и мы родились, выросли здесь. Дело в том, что мы как компания хотим продавать наши решения, поставлять их не только в России. И там, на текущий момент ситуация такова, что зачастую, просто с точки зрения, опять же, законодательства, осуществлять экспорт там, программного обеспечения гораздо удобнее, находясь, допустим, на территории Евросоюза или там...
То есть у вас страны. Как бы в России российская компания, в Швейцарии отдельное юрлицо?
Да, там это отдельное юрлицо, на перспективу, может быть, там, с далеко идущими планами.
А вот вы, я очень много изучаю айтишников, которые работают за границей. Вот вы Швейцарию выбрали с целью налоговой оптимизации?
Нет, знаете,
там целью... оно просто там налоги, ну как Швейцария считается легальным офшором.
Ну, как бы и поэтому все люди, которые работают с финансами, знают, что если тебе нужно реально сэкономить денег, то надо выбрать там несколько другую юрисдикцию, которая может быть...
Не тоже... сэкономить, а, скажем так, ну, серо сэкономить. А если белая экономия, то
тем более, да. Швейцария удобна тем, что у страны есть огромное количество договоров об избежании двойного налогообложения со всеми крупнейшими странами и юрисдикциями. И там достаточно удобно заниматься бизнесом, который связан с продажей программного обеспечения, с производством продажи программного обеспечения, лицензии на программное обеспечение, подписок и так далее.
А вот чем отличается бизнес и отношения с государством в России и Швейцарии или с крупными клиентами?
Ну, как бы из того, что видим мы сейчас, есть некая разница в частоте проверок. То есть это не означает, что в тех юрисдикциях тебе там меньше внимания. Но там, начнем с простого. В России компания, там, среднее предприятие, оно должно отчитываться перед государством по куче параметров каждый квартал.
Uh-huh. Ну да.
Да, каждый квартал.
В удобной электронной форме, хотя уже сейчас, но каждый
квартал. В достаточно удобной форме, но по факту, ведя бизнес в России, как бы надо понимать, что
Должен быть штатный человек, который за это отвечает, ну, как минимум.
Если компания более-менее крупная, то, ну, более-менее хотя бы несколько десятков человек есть, то, как бы, скорее всего, да. Кроме того, очень часто нужно все равно на всякий случай положить бумажную подписанную копию там, тех отчетностей, которые ты сдаешь, потому что если у тебя будет проверка, ты одновременно не распечатаешь такое количество документов.
Для НДСных компаний это уже невозможно. Бумажные отчеты, если не ошибаюсь, либо уже принято, что бумажные отчеты не принимаются.
Нет,
либо
их вот нельзя сдать.
Нельзя сдать, да.
Да, вот смотрите, сдать, разница в том, что сдается все в электронном виде. Только. В электронном виде сдается ПФР, в НДС, там все остальное. Но проверяют у тебя все равно документы.
А, ну да, чтобы...
Вот это очень странная история. Да,
хороший
вопрос. В принципе, за последние, наверное, полгода там, государство совершило целый ряд совершенно конкретных шагов по отказу от определенных, абсолютно по отказу от определенных документов, которые существенно сокращают работу бухгалтерии, кадровиков и так далее. Это, кстати, очень важно, потому что это издержки бизнеса, и чем ниже издержки, тем более конкурентоспособна наша продукция.
Но вот вы, работая и в Швейцарии, и в России, видите значительные преимущества по сравнению с Россией, работая в Швейцарии, или все-таки это такие технические детали и нюансы, которые, в принципе, для российского бизнеса, если нет намерений выходить на международный рынок, они, то есть мы являемся страной стандартной, нормальной, либо у нас очень все жестко, и малый и средний бизнес нас прям зажимает полностью. Вы как человек с этим столкнулся и плотно работаете, как бы оценили?
Мне кажется, что сейчас мы являемся уже достаточно нормальной страной, хотя у меня большая надежда, что мы пойдем дальше тем же путем, который есть сейчас, и со временем определенные барьеры будут сниматься. Ну, например, там, во многих европейских странах вновь обоснованная компания может в первый раз подавать отчетность через 2-3 года после начала работы. Это достаточно важно, на самом деле, в начальных этапах, даже не с точки зрения работы, а с точки зрения того, чтобы иметь возможность подать некий консолидированный финансовый результат за этот период, который более правдив, более справедлив. Наша текущая практика квартальной отчетности и все, что связано с квартальной уплатой налогов, включая налог на прибыль, НДС и так далее, аванс по налогу на прибыль за следующий период, который нужно платить, вот эта часть, конечно, мне кажется, то, что нужно менять.
Ну, я думаю, что есть планы это менять, и
тренд хороший.
Тренд есть.
Тренд, да, хороший.
Насколько реализует.
Тренд хороший.
Если помните, да, там, не знаю, заходишь в налоговую при открытии компании 7 лет назад, эти тихие ужасы с очередями, с оформлением, и сейчас компанию можно через интернет там зарегистрироваться.
Безусловно.
Прийти, подать документы.
Безусловно.
Но вот многие люди, вы не первый человек, с кем я общаюсь, кто открывает компанию, в том числе и за границей, говорят, что для них приоритет в скорости открытия компании, открытия счета. Например, там в Прибалтике можно открыть компанию еще там в течение нескольких часов, мне рассказывали, я сам не проверял.
Ну вот скорость открытия, это точно...
У нас по закону просто нельзя быстрее.
Ну, у нас
Для серьезного бизнеса там открыть компанию за день, либо открыть компанию за неделю, большого значения, наверное, не имеет.
За день и за неделю не имеет, безусловно.
Вообще никакого.
Другое дело, то есть я бы как раз хотел сказать, что там в ряде случаев мы сталкивались на там, своей практике, когда... какая-нибудь операция с точки зрения там, банков, их проверок начинает занимать месяцы, а вот это хуже. В России такой проблемы в этом смысле нет. Более того, я бы сказал, что ну, действительно сейчас с облачными сервисами бухгалтерии ну, это вообще становится вещью, доступной абсолютно каждому человеку. Проблема у нас в другом. Проблема в привлечении финансирования для бизнеса. И в этом смысле в России...
Вы имеете в виду инвесторов, фонды, венчурные?
И банковского финансирования.
Кредитование.
Кредитование. Есть разные типы бизнесов. Там, далеко не каждый бизнес, который люди начинают вокруг, он, там, сколь бы то ни было, может быть, интересен венчурному инвестору, а может быть, очень полезен для нас с вами, для страны. Может быть, человек открывает там, лавку по торговле мебелью, например, он хочет делать мебель, почему нет? Или как раз он
социально ориентированные бизнесы.
Социально ориентированные бизнесы, производство, в конце концов. И здесь все несколько сложнее, потому что в России на начальных этапах бизнеса, даже если есть контракт, вот начался бизнес, вот есть первый контракт, первый договор, банки не будут кредитовать просто под договор.
Я вам более того скажу, они даже под государственный контракт они не всегда готовы кредитовать.
Да. И вот проектный финансирование, это, наверное, как бы то, на чем вот действительно в реальности надо работать.
Ну, вот все наши радиослушатели, в том числе и вот люди, с кем я общаюсь, все называют главной проблемой для малого и среднего бизнеса в России доступность кредитов. И многие компании именно для этого открывают офшоры, для того, чтобы там получать дешевые кредиты и возвращать деньги сюда в виде инвестиций. Поэтому Кипр у нас занимает первое место по странам, которые производят инвестиции. Ну, вот есть ли тренд с точки зрения упрощения финансовой отчетности, бухгалтерской отчетности, налоговых проверок, проверок органов различных, тренд очевиден, и он успешен, и здорово что-то происходит, то вот кредитование — это та ахиллесова пята, которую, к сожалению, пока мы не можем решить, и вот даже тренда пока нет. Заявлений много на этот счет. Есть даже государственные программы о льготном финансировании малого бизнеса под 7-8% годовых, но я вот сколько не общался с бизнесменами, никто не смог получить. Программа есть, деньги есть, а кредитов никто получить не смог.
Не нарушу вашу статистику в этом смысле.
Да. Но вы, наверное, даже не знали, что есть такая программа. Огромная программа, подписана, если не ошибаюсь, Дмитрием Медведевым, по поводу льготного кредитования малого бизнеса под... То есть банком субсидируется и софинансируются эти кредиты государством.
Мы по критериям в любом случае не попадаем под малый, у нас средний.
Ну, там, если не ошибаюсь, под малый, ну, неважно. Но в любом случае, понятно, программа есть, а кто ей реально пользуется, нет. Да, все берут и жалуются, там, что уже 25-30% это реальные цифры. А вот сегодня в Фейсбуке с вами читал, что кому-то из моих друзей в Фейсбуке позвонил его банк и предложил взять кредит под 120% годовых. На что там такая не очень цензурная речь была в адрес банка и в адрес вообще уважения с наших пользователей.
Ну, есть, вы знаете, такая, часто ее называют немецкая модель там, экономики и банковской системы, в первую очередь, когда в Германии, наверное, крупнейшими владельцами активов экономики являются банки. Потому что их принцип проектного кредитования, в первую очередь, строится не на том, чтобы кредитовать под некий высокий процент, а не готовы кредитовать за процент прибыли в проекте.
Угу.
И вот это принципиальная разница.
А
вот
у нас такого даже близко
такой модели нет. Если нужно развивать, а мне кажется, однозначно нужно развивать экономику в эту сторону, разворачивать и делать инновационные проекты, то очевидно, что предприниматель на этом этапе сейчас имеет, ну, фактически только один выбор, да, friends, family, fools традиционно, либо, если у него проект соответствует определенным критериям, ну, искать некое венчурное финансирование.
Не, ну, есть еще краудфандинг, который потихонечку в нашей стране развивается, но крупные, большие суммы уж прям там... Я думаю, что пока тяжеловато собрать.
Краудфандинг в любом случае сейчас ограничен проектами, привлекательность которого заключается в том, что есть некий конечный товар, который, ну, фактически покупает некий потребитель.
Да, предзаказ.
С краудфандингом невозможно сделать, допустим, просто технологию, потребителем которой будет некое там B2B-сообщество.
Ну, я думаю, что возможно, но серьезную сумму собрать будет проблематично.
Серьезную сумму будет проблематично собрать в любом случае.
Свою компанию вы скромно описываете как стартап. Хотя она уже обслуживает несколько очень серьезных корпоративных клиентов, о чем 99% стартапов могут только мечтать. Ну, объективно, да. Вам не кажется, что само слово «стартап» приобрело в последнее время какой-то презрительный или ироничный оттенок? У каждого офисного хипстера есть стартап, каждый третий студент – фаундер, а по-настоящему работать мало кто хочет. Все жалуются на то, что нет денег. Вот вы как финансировали свою компанию и почему вы до сих пор называетесь стартапом?
А работать мы начали вместе с первым проектом. У нас был прицел на первого клиента в свое время.
То есть вы под клиента делали проект?
У нас было понимание нашего первого проекта, нашего первого клиента. Мы использовали собственные средства, которые у нас были вместе с моим партнером. Но при начале проекта у нас был достаточно короткий горизонт планирования. То есть мы понимали, что если... План был очень, очень твердый. Мы понимали, что если за 6 месяцев с момента запуска мы не сможем, с одной стороны, успешно сделать те проекты, на которых мы начинали, с другой стороны, не заключить контракты со следующими клиентами, то бизнес не будет живым, он не будет жизнеспособен. А для B2B-проектов, того сегмента, которым мы занимаемся, особенно на ранних этапах, непросто получить венчурное финансирование.
Ну, вот вы как раз рассказали о том примере, что у вас уже был потенциальный клиент, то есть если бы вы работали на Западе, то вполне возможно, вы пошли бы в банк,
могли пойти
кредит
с проектным кредитованием.
Под проектное кредитование, а у нас этого не получилось.
Совершенно верно. Я думаю, в этот момент гораздо большее число людей, оказавшись на нашем месте, они бы сделали это. Они бы пошли в банк, и если банк рассмотрел бы проект, а проект достаточно серьезный, то шансов начать свой бизнес было бы гораздо больше числа людей.
Вот на такой пока грустной ноте, но в позитивном примере, что вы все-таки состоялись как компания, мы прервемся на новости и после перерыва продолжим и уже будем слушать вопросы наших радиослушателей в том числе.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы iTech.
Мы продолжаем программу iTech. У микрофона Руслан Осташко. У меня в гостях сооснователь компании RUX Solutions Андрей Белевцев. Как напомню нашим радиослушателям, что ваша компания занимается производством технологий взаимодействия между производителями цифровых, как правило, либо телекоммуникационных услуг и потребителями. То есть личные кабинеты, например, у некоторых операторов нашей сотовой связи, это ваше решение, чтобы можно было удобно посмотреть тариф и тут же его купить, чтобы не надо было читать в одном месте, а потом логиниться в личном кабинете и искать эту услугу, заказывать там. И я так понимаю, что одно из ваших новых направлений деятельности — это работа с банковскими технологиями, чтобы то же самое. Вот я, например, являюсь клиентом одного крупного банка, который там входит в топ-3, если не ошибаюсь, и я читаю у меня там иногда стоит вопрос там вклада какого-нибудь, ну, как обычно, где хранить деньги, не дома же под подушкой, которые остаются в свободном плавании, так сказать. И читаешь описание вклада в одном месте, а потом заходишь в личный кабинет, если ты пользуешься электронным системой банка, и долго ищешь, где бы себе это заказать, да? А вот такого, чтобы можно было и прочитать, и заказать, этого сложно, хотя в одной из страховых компаний я смог это сделать и купил себе ОСАГО именно таким образом, прочитав, тут же скалькулировав, платив и сделав все это быстро. Но я думаю, что в том числе и ваша заслуга есть в том, что наши компании делают большие шаги вперед в этом.
Ну, мы очень стараемся. Есть еще один сегмент, без которого все это в любом случае невозможно, и как раз тот продуктовый сегмент, в котором мы тоже работаем, это системы авторизации Single Sign-On. Это история про то, что помнить только один логин, пароль и иметь возможность воспользоваться любым защищенным ресурсом, личным кабинетом.
Вот в связи с этим у меня есть следующий вопрос к вам. Я его заранее подготовил, но вот вы как вовремя к нему пришли. Вот эта технология единого логина через авторизацию в социальных сетях, я думаю, что многие наши радиослушатели знают, что это такое, когда вы заходите на новый для вас сайт, и вам нужно что-то там купить, чтобы не проходить длительную процедуру регистрации, вам достаточно авторизоваться через одну из ваших социальных сетей, там Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, ну там почти все из них есть. И я знаю, что вы эту технологию применяете и некоторым своим банковским клиентам. И вот у меня вопрос, насколько это безопасно, и не возникает ли у пользователей опасений, хотя наши пользователи, мягко скажем, мало опасны, да, ну, мало опасаются на эту тему, но я как бы об этом задумываюсь. Не возникает ли опасения, что, во-первых, там, Facebook или какая-нибудь другая социальная сеть будет слишком много знать о моих финансах и о том, что я делаю?
Ну, вопрос, на самом деле, хороший, правильный. Дело в том, что мы занимаемся такого рода проектами, ну, практически для всех крупнейших операторов связи, потому что, придя на этот рынок, мы поняли, что состояние систем Single Sign-On, оно очень печальное, очень мало у кого они есть. И когда я говорю Single Sign-On, это не только возможность авторизации, допустим, через Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Это, в принципе, возможность для всех ресурсов своего провайдера, банка, оператора использовать одну авторизационную пару, будь это логин, пароль, будь то это СМС, будь то это аккаунт через Facebook. А на самом деле, если посмотреть на операторов сотовой связи, то там, до сих пор у многих из них есть 40-50, на самом деле, разных личных кабинетов. Мы не всегда обращаем внимание.
А вот пример конкретно.
История очень простая. Фактически все операторы накапливали набор того, что называется value-added services, дополнительных услуг. Ну, например, какие-нибудь гудки, там, заменить гудок на мелодию. А каждый раз при этом поставлялась некая платформа, которая реализует эту услугу для оператора. У этой платформы возникал свой собственный, в кавычках, личный кабинет. У этого собственного личного кабинета была своя регистрация, свой логин-пароль.
Мало цивилизованный рынок, мягко говоря.
Рынок технологически очень продвинутый, возможно, да, но дело в том, что, ну, так сложились обстоятельства, так формировалась IT-инфраструктура. Таким образом, есть большой набор услуг у операторов связи, для которых есть отдельная, ну, вот такая зона, там, площадка в интернете, личный кабинет с отдельной регистрацией, отдельным логином, паролем. И все операторы проходят этот путь, кто-то уже прошел, кто-то в середине на пути, и мы им очень сильно помогаем его проходить для того, чтобы, по крайней мере, для любых ресурсов это было единое пространство. Второй вопрос – это использование внешних аккаунтов, социальные сети. Вот, допустим, в МТСе мы позволяем абоненту использовать Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и аккаунт Microsoft Windows, который сейчас всем пользователям, начиная с Windows 8, сильно рекомендуется создавать.
С врагами работаете.
Ну, почему же с врагами? Враги, партнеры, в любом случае партнеры, мы как бы очень хорошо общаемся со всеми этими компаниями.
МТС, компания Microsoft, ну, это та компания, которая пылесосит данные пользователей откуда только можно и откуда нельзя, об этом все знают, и они этого особо не скрывают. Естественно, стараются делать это в рамках закона, где это возможно.
Смотрите, все управляется задаваемыми ограничениями. Когда реализуется проект, всегда мы и наши, естественно, партнеры исходят из принципа того, что любая информация, которая будет в данном случае собрана, тем более, не дай бог, куда-то передана, она может быть передана только с явного согласия пользователя. Когда пользователь подтверждает, что он хочет воспользоваться этой услугой...
Но вы ведь не знаете, и до конца, и вряд ли в вашей компании есть такая техническая экспертиза, которая позволит вот этот скрипт, который поставляется не вами, а разработчикам социальной сети, либо... Microsoft аккаунта, да, вы же не сможете промониторить, что он там не собирает то, что его не просили?
Безусловно, есть. Дело в том, что нашим заказчикам мы ставим наш продукт, который на своей стороне уже обеспечивает вот это связывание аккаунтов. И, во-первых, мы уверены в своем продукте.
И вы гарантируете, что ничего лишнего технически невозможно.
Конечно, мы и там наш
проект... Кроме вашей компании.
Мы проходили аудиты безопасности вместе там не только с специалистами информационной безопасности наших клиентов, но и сторонних компаний, которые проверяли эти решения на уязвимости, на ошибки безопасности и так далее. Безусловно, это вопрос номер один. Если говорить о, в принципе, возможности использования такого решения, как авторизация через Facebook, ну, в областях, где мы защищаем какие-то чувствительные данные, будь то личный кабинет оператора, будь то банка. Ну, смотрите, любую технологию надо использовать с умом. Дело в том, что там, я бы, наверное, никому не рекомендовал полагаться только на одну авторизационную пару. То есть в нашем современном мире просто некий логин, пароль...
Двухуровневая авторизация нужна.
Да, логин-пароль уже
это
недостаточно.
По умолчанию должно быть у каждого.
Это должно быть у каждого. И поэтому
чтобы наши радиослушатели понимали, еще раз говорю, нас, к счастью, может быть, или, к сожалению, нас слушают в том числе и те, к счастью, безусловно, и те радиослушатели, которые интернетом пользуются не так активно, как мы с вами, например. И вот для них в том числе надо сказать, что двухуровневая авторизация, это значит, что у вас в обязательном порядке, чтобы зайти на вашу почту, вы вводите логин и пароль, которые, как правило, многие запоминают в браузере, что уже небезопасно. И второй уровень... идентификации, это когда на ваш номер телефона приходит смс-сообщение, и вы вводите еще код, который к вам пришел по смс. Как правило, все крупные почтовые сервисы, если про них говорить, предоставляют эту услугу абсолютно бесплатно, и мы крайне рекомендуем, вот многие гости, которые ко мне приходят, все в один голос говорят, что двух уровней идентификации, это обязательно в нашем современном мире. Просто обязательно.
Безусловно, с этим согласен. Более того, Facebook, я думаю, что ВКонтакте, я не пользуюсь ВКонтакте, но там практически уверен в этом, тоже предоставляет такую возможность.
У всех есть.
Это обязательная часть истории. В общем, обычно это описывается парой того, что ты что-то знаешь, это логин-пароль, и ты что-то имеешь. То есть в данном случае ты имеешь в руках телефон, на который придет смс, либо какой-то другой фактор. Во всех наших проектах...
И даже это не гарантирует стопроцентной безопасности, но
значительно
в разы уменьшает шансы на взлом мышленников, на взлом вашей аккаунта.
Значительно. Поэтому, во-первых, прежде чем вы используете любой свой аккаунт, часто используемый почта, социальные сети, я тоже рекомендую, включите двухфакторную аутентификацию. Это несложно, это удобно, это просто для использовать во всех
Надо признать, что многие сервисы эту двухфакторную авторизацию прячут глубоко в настройках, потому что для них важно ее иметь, потому что это то, что называется must-have сейчас для любого сервиса. Но так как для них она достаточно дорогая в итоге, там, потому что смс-ка для них платная, а вы за это ничего не платите, они вам предоставляют это бесплатно, то для того, чтобы вы это включили, вам нужно покопаться в настройках и найти, где это включается. Им вот как раз-таки вполне возможно, и такая компания, как уважаемая компания, как ваша, рекомендует, чтобы не нести лишние затраты на смс. И кому надо, тот найдет. А чтобы все подряд не включали.
Ну, давайте для нашей подальше. С вами аудитории сегодняшней скажем, что если такой вопрос все-таки слушатели возник, то вбейте в любом поисковике двухфакторная аутентификация.
Там, в таком-то сервисе.
Что-нибудь, да, Google, Facebook
вам
и так
покажут,
далее.
Где это найти.
Вам покажут, где это найти, и вы сделаете это за 5 минут. Это не требуется.
Это несложно, но признаться надо, что прячут настройки.
Мы... стратегически хотим построить вокруг пользователей наших систем, наших клиентов, единое пользовательское пространство. Это означает, что он не должен переходить между разными системами в процессе коммуникации, взаимодействия с банком или с оператором. Он не должен все время логиниваться, разлогиниваться, искать какой-то новый сайт для этой услуги. А нам хочется, чтобы он, зайдя на единый портал своего поставщика услуг, мог достаточно легко найти нужную услугу, понять описание, воспользоваться ей, получить любую нужную информацию. Для этого принципиально важно, что мы не только умеем узнавать пользователя огромным количеством разных способов, но и вот эти способы, которые мы можем узнать человека, они имеют разную степень доверия. Например, зайдя на портал, мы можем вероятностно, если вы там уже были, сказать, ну, скорее всего, это вы. Это не дает нам возможность, не дает нам право дать вам действительно персональную информацию. Но мы, по крайней мере, можем персонализировать сам интерфейс портала так, чтобы вы увидели что-то более релевантное для вас. Если вы использовали аккаунт в социальных сетях или ввели свой логин-пароль, мы можем предоставить вам состояние услуг или состояние счета, но для совершения финансовой операции попросим вас в моменте подтвердить это, допустим, получением какой-то СМС. При этом на каждом этом шаге вы не будете переадресовываться между разными системами. Сам портал, на который вы смотрите, будет менять поведение, на нем будет появляться нужная информация.
Вот это то, чем занимается ваша компания на настоящий момент.
Да.
То есть предоставление релевантной информации и понимание, кто сидит по другой стороне
монитора. То, что мы помогаем сделать нашим клиентам.
То есть, вот. Чтобы было удобно и клиентам вашим, компаниям, которые продают свою услугу, и тому пользователю, который
заходит, да.
Если, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, вы можете задавать их через наш сайт говоритмосква.ру, есть специальная форма сообщения в эфир, также прислать смс-сообщение на номер 8-925-48-94,8, либо позвоните нам в прямой эфир 7373-94,8, код Москвы 495. Вот есть несколько вопросов, которые скопились уже, я их зачитаю, они немножко выбиваются из канвы, которую мы с вами ведем, но тем не менее не возникают, я думаю, что обязательно на них ответим. Пользователь, у которого последние цифры на номер телефона 255, спрашивает, может, все дело в делопроизводстве, один рабочий, два офисника. Вопрос к тому, что у нас не все хорошо там с точки
зрения... накладные расходы бизнеса.
К тому, что слишком много офисных сотрудников, мало людей, которые занимаются производством. Ну, там на одного программиста 5 продажников.
Ну, смотрите, вот в нашей компании работает сейчас около 30 человек, из них у нас есть один человек, который занимается, ну, вот как бы непрямой производственной деятельностью. У нас есть один главный бухгалтер, и все. Больше у нас нету никаких...
Вы не программируете.
Да, но я занимаюсь и продажами, безусловно, продажник. Да, и поддержкой клиентов в определенном смысле.
Но а мне... продажников сколько у вас? Сколько людей, которые занимаются непосредственно
Занимаются, ну, я думаю, что 80% всего штата занимаются вот исключительно так или иначе производством. Смотрите, у нас под производством, я понимаю, не только программирование как таковое, но и процесс внедрения, сопровождения.
Ну, конечно, конечно. И кроме продажников.
Это производственный процесс.
Даже саппорт, наверное, тоже производственный процесс.
Да.
692 спрашивает. Продолжение, скорее всего, этой же темы. Почему на Западе бизнес довольствуется прибылью 7-8%, а наш бизнес без 30-100% прибыли даже с печи не встает?
Ну, посмотрите на наши крупные компании, посмотрите на средний бизнес. Вы много найдете из тех, у кого 100% прибыли по году.
30
не в проекте, а по году. А 30 на нашем рынке – это нормально. Посмотрите на те же самые ставки по кредиту, которые мы сегодня упоминали. То есть,
если ставка по кредиту 15%, то иметь 7-8% прибыльности – это значит работать в убыток. А если иметь... прибыльность 30%, а ставку по кредиту 15%, то получается, что ваша чистая прибыль итоговая 15%.
Все, ну, можно и так сказать.
Хорошо,
оценка грубая, но тем не менее, надо понимать, что Россия все-таки относится к развивающимся рынкам. На этих рынке выше риски, выше премия за риск.
И выше.
Безусловно.
У вас рентабельность какая? Откройте секрет.
Ну, смотрите, мы как бы не раскрываем свои там финансовые все показатели публично, но вот по сопоставимому уровню с тем, о чем мы говорили, мы 100%. Добиваемся. Растет сейчас бизнес год к году где-то на 30% в год по объему.
Вам 3 года.
Да.
Посчитать можно. Ну, хороший рост, и если есть потребитель, если нет конкурентов, которые предлагают... Ведь прибыльность в том числе зависит от наличия конкуренции. Если есть конкуренты, которые... И это всегда хорошо для вас в том числе, потому что вы не стоите на месте, а развиваетесь. Если рынок позволяет получать такую прибыль, то с точки зрения бизнеса будет очень неправильно ее не получить.
А послушайте, конкуренция есть всегда. Конкуренция есть на любом рынке, хотя бы потому, что всегда есть альтернатива. Прежде чем купить любое решение у кого угодно, любая компания очень тщательно взвесит альтернативу. Если говорить про наш рынок, где мы работаем, ну, наши заказчики в основном это там крупные публичные компании, которые там торгуются на биржах. То есть там есть такой очень четко отстроенный, понятный закупочный процесс, в котором, ну, все альтернативы, все конкуренты будут очень четко проанализированы, разложены по полочкам и выбрано оптимальное по отношению
к этому решение. Кстати, у вас есть конкуренты, российские или международные компании?
И то, и то. Есть международные компании, которые приходят в Россию и хотят работать на нашем рынке. Есть российские компании, которые... У нас нет российской компании, которая один в один предлагает такие же платформы, которые мы разрабатываем, но всегда есть выбор прибегнуть, например, к помощи аутсорсеров для разработки решения, ну, фактически собственными силами плюс аутсорсеры.
Но у вас рынок еще достаточно новый. Вот западные компании, вот, которые, я уверен, что они в мире есть, но вот эти западные компании, которые предлагают аналогичные продукты, они в России работают?
А, конечно, конечно, они стремятся работать, стремятся конкурировать. Здесь мы выигрываем за счет того, что, во-первых, мы можем предложить лучшие условия коммерчески.
И они дороже, банально.
Чаще всего, да. И, во-вторых, у нас более современная технология. У нас 3 года в данном случае — это молодое, но зрелое решение. Это такой пик формы. То есть то, что мы сейчас предлагаем...
Ну, то есть дальше вы будете, как бы это сказать, вы дальше будете больше стареть. Ретроградом. Ну, смотрите, у вас будет более старое решение, но оно будет уже проверенное временем, опытом.
Помните, вы в начале передачи задавали нам вопрос, почему мы продолжаемся называть стартапом?
Да.
Потому что мы продолжаем огромное количество сил и средств вкладывать именно в развитие платформы развития бизнеса. Угу. Даже когда мы говорим про рентабельность бизнеса, там весь дальнейший вопрос о том, а где деньги, куда они идут. Вот в нашем случае они фактически все идут на развитие продукта, на развитие платформы, на тот roadmap, который мы выполняем. Потому что наша цель сейчас — предложить заказчикам лучшее в своем классе решение. Над этим мы работаем.
А традиционное мнение о российском банкинге: если банк большой и солидный, то ему крутой онлайн не нужен. Я уже привел пример одного из, как бы, свой личный опыт, где я являюсь клиентом от крупного банка и далеко не всегда доволен мобильностью, качеством и оперативностью, но зато стабильно, да. Вот одни из лучших систем работы в онлайне были, если не ошибаюсь, у судостроительного банка и у мастербанка, то есть банков, которые в конце концов лишились лицензий. Получается, что в России хороший банк должен быть вот как раз чуть-чуть ретроградом. У вас нет ощущения, что большие банки не очень заинтересованы в быстром развитии своих онлайн-сервисов? Я понимаю, что, наверное, так звучит немножко... Они не могут не быть в этом заинтересованными, но, наверное, логичнее, что маленькие компании быстрее реагируют. Нет?
Знаете, тут целых 2 вопроса у нас получилось в одном. Да. Во-первых, я бы не противопоставлял онлайн-офлайн. Угу. Заниматься онлайном качественным всегда означает, что банк имеет очень хорошо отстроенную, должен иметь, по крайней мере, очень хорошо отстроенную качественную инфраструктуру оказания самой услуги. Банк имеет хороший продукт, который он продает. Uh-huh. А онлайн помогает ему конкурировать за внимание пользователя, за лояльность, за удобство использования. Должен быть хороший банковский продукт. Поэтому у нас...
Хороший онлайн не значит хороший продукт.
Хороший онлайн еще не значит
хороший
продукт.
Точно так же, и, собственно говоря, поэтому, возможно, и банки лишились, перечисленные банки лишились лицензии. И ровно так же не значит, что хороший продукт, и это значит автоматом хороший банк.
Совершенно верно. Но крупные банки
где
об этом... Смотрите,
у нас звоночек есть, может.
Давайте.
Вот мы с вами много общаемся, безусловно, с вами интересно говорить, но надо радиослушателей наших, наверное, послушать. Не успели принять радиослушателя нашего. Вот мы заболтали с вами, я уже пропустил много звонков, не вижу.
Потому что прерывайте.
Интересный разговор. Ну ладно, вижу, что будут звонки поступать. 7373948, код Москвы 495. Прошу простить наших радиослушателей, потому что вот мы заболтались, не обращаем внимания на ваши звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день.
Да, можно потише приемчик? Как вас зовут?
Николай меня зовут.
Да, Николай, здравствуйте.
Добрый день. Я вот не очень большой пользователь интернетом. Все, сижу, жду, пока кто-нибудь позвонит, задаст умный вопрос. Поэтому, наверное, задам вопрос не очень.
Задавайте.
Смотрите, я услышал по поводу единого логина и пароля для пользователей сайтов.
Да.
Но я не являюсь пользователем никакой соцсети. В связи с этим я хочу спросить вашего гостя. А может быть ли какой-то сайт, какая-то организация, в частности, вот, например, его, которой бы я доверял, и она могла меня провести по разным сайтам, войдя через вот единый логин и пароль? Это первое. И второй вопрос. А в этом случае государственные сайты могут быть доступны, ну, вот в этой ситуации?
Спасибо.
Потому что, например, сайт налог.ру, ну, они будут сотрудничать? в этом случае.
Спасибо,
ну, может быть, я коряво задал вопрос,
да нет, но нет, если вопрос, вы поняли. Вопрос, Николай, вы, наверное, немножко принизили свое пользование интернетом, раз уж вы знаете налог.ру и знаете, что туда можно войти с помощью логина и пароля, то вы достаточно активный пользователь интернета. Андрей, отвечайте, вопрос хороший.
Николай, спасибо большое, действительно хороший вопрос, позволяет нам еще что-то интересное рассказать. Давайте с первого начнем. Если вы не являетесь пользователем социальной сети, ну, во-первых, это не означает, что вы не можете пользоваться единым логином и паролем для всех ресурсов определенного сервис-провайдера. А если вы придете к крупному оператору, МТС, Йота, вы в любом случае можете использовать, по крайней мере, созданный вами, удобный для вас логин и пароль.
Вот это ваши клиенты, вот единый логин и пароль на МТС, ну, например, он будет для Йота одинаков или нет?
Нет, смотрите, сейчас логин и пароль едины в рамках определенного сервис-провайдера.
Одного бренда.
Внутри просто есть много услуг, как мы сегодня говорили. А вопрос Николая, наверное, был в большей степени связан с тем, могу ли я
больше
найти
глобальный.
Такого внешнего сервис-провайдера, чтобы я ко всем да, ходил универсально. На эту роль больше всего в мире претендуют как раз те самые соцсети, на эту роль претендует Google, можно, много где есть авторизация по аккаунту Google, а много где есть авторизация Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. На наш взгляд, хорошим как бы кандидатом на такую авторизацию в том числе является и Microsoft, потому что все-таки компания достаточно серьезная, распространенная, и, скорее всего, у нашего слушателя, возможно, компьютер там, с операционной системой Microsoft все равно
не
есть.
Не факт, что лицензионный.
Если у него в руках смартфон, то там либо Android, и тут ему Google поможет в этом, либо Apple, и тут Apple старается помогать.
Ну вот кроме социальных сетей, кроме социальных сетей и крупных западных компаний, которые, я так понимаю, подозреваю, что Николай хотел спросить, может быть, имеет смысл в России создать государственную, там, единый портал государственный портал, а идентификация, аутентификация на сайте?
Существует сайта. Такая история, называется ЕСИА.
Вот, вы знаете, да, первый раз слышал.
Причем я сейчас даже, наверное, затруднюсь вспомнить, то есть мне очень хочется сказать, что это единая система там,
идентификации
да, абонентов, но понятно, что это не абоненты, это граждане. Да, есть такая история, то есть если вы приходите на портал госуслуг, госуслуги.ру, то первое, что вам надо сделать, это зарегистрироваться. Как только вы зарегистрируетесь, вы получаете аккаунт именно там. И всем государственным услугам, где бы они ни находились, положено принимать авторизацию через ЕСЕ. Это еще
то есть,
может быть.
Государство вопрос единого логина и пароля, в принципе, решило для своих нужд.
Для своих нужд. И опять же, да, то есть есть государство, на всех ресурсах государства есть цель использовать
единый логин и пароль.
Я об этом так подробно говорю, потому что, возможно, мы как раз тоже там будем со своими решениями, но в другой области участвовать в этих проектах. У государства есть очень хорошая инициатива, называется «Открытая платформа государственных услуг». Угу. Тоже можно в интернете поискать, на эту тему есть презентация открытая, активно продвигается. Задача государства сделать так, в исполнении, сейчас удивляюсь, что я это скажу, тем не менее, 601-го, по-моему, указ президента, проникновение электронных услуг. Поэтому государство действительно работает над тем, чтобы все то, что сейчас можно получить только на сайте госуслуги, или вот наш пользователь задал сегодня вопрос про налог.ру, ну, например, вот буквально там, в последние дни, там, с прошлой недели буквально, наверное, на сайте beta-госуслуги.ру можно проверить свою налоговую задолженность. Раньше...
На основном разве нет?
На бета-госуслуги сейчас это есть, по крайней мере, в самом новом, самом интересном
проверяю.
Виде.
Я на налог.ру проверяю.
На налог.ру до недавнего времени, по крайней мере, как раз нужна была не ЕСЕ-авторизация, они были вот как бы среди тех ведомств, которые требовали прийти именно в налоговую инспекцию и получить там логин и пароль. Но, смотрите, тренд однозначный. То есть в любом случае, если есть единый сервис-провайдер, будь то банк, будь то телеком-оператор, будь то в данном случае государство, авторизация должна быть единой.
Спасибо за ответ, и у меня к вам традиционный вопрос ближе к концу нашей программы. Если бы вот вы были министром связи, как бы вы стимулировали развитие российского IT-сектора?
Мне кажется, что все равно вопрос номер один – это то самое проектное кредитование и экспортное кредитование. Для того, чтобы лучшие примеры, которые мы видим в мире, компании, которые за 10 лет на наших глазах прошли путь от никому неизвестных производителей, тех же самых китайских, до лидеров IT и телеком-сегментов, опирались всегда на государственное проектное финансирование, экспортное проектное финансирование.
То есть вот министру связи, он как бы не совсем отвечает за кредитование, но ему нужно биться, он имеет на это возможность.
В рамках развития отрасли.
В рамках развития отрасли он должен биться за то, чтобы его отрасли выделялись кредиты, которые сопоставимы, наверное, с мировыми условиями. Потому что всегда сравнивают интернет, он не имеет границ, да, и мы можем сравнивать наш продукт с западным продуктом, как будто это вот соседние офисы в одном и том же здании. Но когда у тебя сосед получает кредиты по 3-4% годовых, а ты получаешь по 30% годовых, то вы изначально находитесь немножко не в равных условиях с точки зрения конкуренции. Вот за это бы министру вы бы просили побороться, да?
Да, если увижу, обязательно об этом скажу.
Надеюсь, что увидите. Как известно, из 10 стартапов в среднем выживает один. Из 10 выживших по-настоящему успешным долгосрочным проектам тоже становится примерно один. Вот перед завершением эфира я бы попросил вас сделать... Вот вы сделали уже очень успешный стартап, да? Ну, 3 года и очень успешный.
Мы еще работаем над этим.
Да, вот расскажите потенциальным стартаперам буквально 1,5 минуты о самом главном ингредиенте успеха в российском IT-бизнесе. Вот в завершении.
Я абсолютно уверен в том, что нужно очень сильно верить в себя и в свой продукт и никогда не отказываться от возможностей. Огромное количество проектов и успешных задач, которые мы решали, начиналось с того, с какого-то звонка от странного человека. И работать надо всегда, отрабатывать любую возможность, любой шанс на успех.
Спасибо большое. У меня в гостях был сооснователь компании Rook Solutions Андрей Белевцев. Спасибо, Андрей, что пришли к нам. Было очень интересно с вами пообщаться. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже было интересно. Услышимся через неделю. С вами был Руслан Осташко. До свидания.